Заключительная глава. В ненастный осенний день к Новодевичьему монастырю подъехала тяжелая царская карета. Из кареты, поддерживаемая двумя младшими сестрами, вышла царевна Софья. В худой, бледной, закутанной в черную одежду женщине трудно было узнать красавицу-правительницу. Светлые глаза ее окончательно потухли. Стан сгорбился, в лице и во всей фигуре уж не было того горделивого величия, которым она всегда поражала. Под страшным, неотвратимым ударом проникла и смирилась царевна. Теперь она знала, что уж никто и ничто на всем свете ей помочь не может. Младший брат приказал ей покинуть Кремль, перебраться в девичий монастырь, и она спешила исполнить это требование добровольно, чтобы не повезли ее силою с великим срамом. Ее участь была ясна. Ее имя должно было присоединиться к длинному списку цариц и царевен русских, кончивших дни свои в монастырских кельях в темной доле инокинь. Монахини, заранее предупрежденные и вышедшие встретить царевну, провели ее в назначенное для нее помещение и с глубокими поклонами удалились. Софья огляделась. Темно, тесно, неприветливо. Она сняла с себя шубку, села на низенькую, обитую черным сукном скамейку и горько задумалась. Сестры стояли перед нею заплаканные, взволнованные, не знали, что сказать, что делать. «Уезжайте», — проговорила Софья, — «что уж тут? Бог даст, не совсем разлучат нас, позволят вам со мной видеться, а теперь уезжайте». Не то еще как-нибудь и вас запутают. Я устала, лягу, заснуть постараюсь. Царевны кинулись к сестре, заливаясь слезами, целовали ее руки. Ей было это тяжело, и она поспешила проститься с ними. Оставшись одна, Софья, не раздеваясь, легла в постель, ей приготовленную, но ни заснуть, ни отдохнуть она не могла. Много еще пройдет времени, прежде чем она будет в состоянии отогнать от себя страшные мысли, которые ни на минуту не дают ей покоя. Страшно царевне. Ей все мерещатся разные ужасы. Она знает о казни Шекловитова и многих других стрельцов, ей преданных. Она знает о том, что князь Василий Васильевич отправлен в далекое, тяжкое изгнание. Не пришел он к Троице, когда его звали, а остался верен своему княжескому слову. Явился только тогда, когда его на суд потребовали. Суд над ним был строгий, и Шекловитый с пытки многое возводил на него. Немало и других нашлось доносчиков. Обвинили князя в том, что он сожалел, что царицу Наталью Кирилловну не убили в 82-м году, и в том, что водился с колдунами разными, и в том, что удалился от Перекопи, подкупленный ханом. Князь Борис и многие из приближенных Петра всячески старались выгородить Василия Васильевича, но это было дело трудное. Много у него врагов было. Царь лишил его всех званий и послал в далекую ссылку. «Жизнь кончена», — страшным глухим голосом шептала Софья. «Всех отняли. Одна. Одна в целом мире». И вспомнились ей лучшие дни ее. Стоял и не отходил от нее Василий Васильевич. Не такой, каким видела она его в последний раз, когда вырвалось из груди ее безумное слово проклятия, а такой, каким он был прежде, и вся былая любовь, все счастье молодости запросилось и ворвалось в сердце несчастной царевны. И она готова была сейчас лечь на плаху, чтоб только на одно мгновение увидеть милого друга, чтоб только шепнуть ему, что она неизменно всю жизнь только его одного и любила, чтоб попросить у него прощения в вольных и невольных перед ним обидах, чтоб в последний раз поплакать на груди его. Но какую ценою, даже ценою жизни, не добиться этой минуты свидания? Полная безнадежность охватила Софью. «Зачем не убили?» Ломая руки и заливаясь слезами, прошептала она. «Нет, он знал, что делает. Он знал, как наказать меня, как отомстить мне. Знал, что смерть теперь для меня награда, и он оставил меня жить. Какова жизнь здесь будет? Ну да, она немного продлится. Не вынесу. Что же делать? Куда деваться от этой тоски невыносимой? Молиться. Молиться. Одно осталось. И царевна ищет глазами образ. Из угла кельи, слабо озаренной лампадой, глядит на нее лик Богоматери. Она бросается на колени и начинает молиться, но слова без значения срываются с уст ее, сердце этих слов не понимает. Между нею и кротким ликом Богородицы вдруг встают старые, знакомые призраки. В смятении поднимается она, выходит из кельи, идет в церковь, монахини почтительно следуют за нею. Под темными высокими сводами храма раздается тихое пение. Там началась всенощная. Царевне указывают отдельное, огороженное для нее место. Она всходит туда по ступенькам, покрытым ковром и парчою, оглядывается во все стороны. Отсюда не видно, слава Богу. Но и здесь, в этих святых стенах, где все дышит миром и молитвою, где смолкают земные страсти, под тихое, душу умиляющее пение, и здесь не находит покоя царевна, и здесь не может молиться. Она падает ниц перед образами и долго лежит вся в слезах, в тяжелом полузабытии. Тоска все страшнее, что-то неясное, мучительное стоит над нею, и нет ему названия. И нет такой молитвы, нет такого заклинания, которые могли бы отогнать это что-то, хоть на мгновение дать вздохнуть свободнее. Служба кончена. В том же забытье, не замечая окружающего, идет Софья из церкви. Но вот почти у самого выхода, в полумраке, она лицом к лицу сталкивается с какой-то монахиней. Мгновенная дрожь пробегает по членам Софьи. Глаза ее широко раскрылись, на лице ужас. Слабый крик вылетает из ее груди, и она глядит, не отрываясь, в лицо монахини. Та тоже стоит перед нею пораженная, а в бледном, увядающем, но все еще прекрасном лице ее нет ни ужаса, ни мучения. Спокойно лицо это. Большие черные глаза глядят бесстрастно и в то же время кротко. Прошло первое мгновение, и монахиня, спокойно поклонясь царевне, хотела пройти мимо. Но Софья остановила ее за руку. «Это ты? Ты, Люба Кадышева? Ты жива? Здесь?» «Я, государыня, я. В инокинях Вера». «Можешь ты прийти ко мне?» — проговорила Софья. «Если можешь, иди за мною». Монахиня тихо последовала за царевной. Придя в свое помещение, Софья дрожащими руками зажгла свечи, подошла к инокине, долго и пристально смотрела на нее, не говоря ни слова. И вдруг какое-то новое выражение засветилось в лице ее. Она упала на колени перед прежней Любой и, громко рыдая, прошептала: «Ты живешь, ты спокойна, ты умеешь молиться, ты все простила, я вижу это по лицу твоему, в нем такое спокойствие». Да, Господь помог мне, в молитве я нашла успокоение. Молись и ты, авось Господь и тебя помилует. «Научи меня молиться, Люба, спаси мою душу», — рыдая говорила царевна. Она чувствовала, что есть еще какая-то слабая надежда, что возможно еще примирение с Богом, что возможно забвение прошлого, возможно жизнь новая. В этой надежде ее утверждал вид Любы, все, что она прочла на лице ее. Монахиня склонилась над царевной, и из прекрасных черных глаз ее скатились тихие слезы. «Будем молиться, Софья». 1878 год. Исторический роман «Царь-девица» Всеволода Соловьева. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.